«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Обедневший польский аристократ, капитан Великой армии Наполеона, успешный русский журналист, издатель самой популярной газеты Санкт-Петербурга «Северная пчела», талантливый автор первого в истории России литературного бестселлера романа «Иван Выжигин», приятель, а затем заклятый враг Пушкина, закадычный друг тайной полиции, либерал-государственник и подкаблучник в личной жизни. Сегодня мы говорим о легендарном, в кавычках и без, Фадее Булгарине. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Фадей Венедиктович Булгарин. Напомним, его годы жизни 1789-1859. Писатель, о котором мы говорим сегодня. Но вот, Виктор, недавно в одной из наших предыдущих программ выпуске «Заговора классиков» мы буквально развенчали миф о баснописце Крылове, как о добром, милом дедушке. Наш выпуск «Заговора классиков» так и назывался. «Крылов, никакой я вам не дедушка». Ну и вот сегодня, судя по всему, тоже мы развенчаем еще один миф о Фадее Булгарине. Если начать читать литературоведческие статьи, то в первую очередь попадаются тексты, из которых следует, что это был бездарный писатель и подлый человек. И все же мы посвящаем сегодня с вами ему специальную программу. Почему?
Ну, мы не будем его развенчивать. Мы, скорее, даже немножко его попробуем реабилитировать. Потому что наша сегодняшняя программа называется «Классика литературной преисподней», потому что он действительно, как бывает это в разных литературах, выбирает такой козел отпущения или какой-то человек, который повел себя предательски по отношению к друзьям и коллегам, или он стал доносителем, или еще что-то с ним случилось страшное, предатель и так далее. Так вот и Фадей Венедиктович, он, надо сказать, был вот таким мерзким человеком. Но при этом, и это стало гораздо более сейчас популярно, его возвращать как бы из этого страшного ада в чистилище, и попробуем мы его почистить. Попробуем мы его почистить не для того, чтобы ликвидировать его подлость, а для того, чтобы понять, разобраться, что же он был за писатель.
То есть, если Пушкина называют таким солнцем русской поэзии, то что, Булгарин – это такое темное пятно и преисподняя нашей литературы?
Ну, да, ну, преисподняя нашей литературы в том смысле, что действительно все те знаки отличия, которые русская литература накопила, начиная с XVIII века, в общем, это знаки отличия порядочности политической, то есть всегда быть самостоятельно, не идти в ногу с правительством. Это порядочность личная, то есть никому не подставлять подножки, и это порядочность еще и литературная, то есть не выдавать фальшивые тексты за настоящие, а настоящие за фальшивые.
Но получается, что Булгарин — полная противоположность.
Прямо противоположный человек, который все это, в общем, перемешал. Но надо сказать, что самое интересное с ним – это то, что он сам по себе является героем Плутовского романа. Он Плут. Плутовской роман, и это Плутовской роман – это его жизнь.
То есть он и писал плутовские романы, и сам является как бы героем этого же романа.
Да, он как герой плутовского романа, написал плутовской роман, где во многом, конечно, его Выжигин, это он сам, булгарин.
Да-да-да, вот тот самый роман Иван Выжигин, который стал бестселлером в свое время, о котором мы сегодня будем говорить. Но вот давайте все-таки вернемся к его роли пока еще в нашей литературе. Но вот смотрите, за год до смерти Булгарина в 1858 году Добролюбов в «Современнике» такое ему произнес, в общем-то, некролог.
«Пусть имя их своей смертью и умрет, пусть их писательская деятельность не донесется до потомства, невзирая на то, что ими самими многократно чужая деятельность доносима была до сведения любителей в их разборах и еще большей частью в искаженном виде. В литературном ничтожестве господ Булгарина и Греча мы нисколько не сомневаемся».
Ну вот надо сказать, что Греч был соратником Булгарина, и они вместе как раз издавали популярную газету, о которой тоже сегодня поговорим. Так вот почему все-таки мы говорим про Булгарина? Мы уже выяснили, что он не очень хороший человек, массовую такую литературу писал, не очень, может быть, какую-то высокого качества, и все же мы о нем говорим.
Нет, ну тут можно поспорить с нашими литературоведами и с вами тоже, Аня, отчасти. Дело в том, что он талантливый был человек, он был талантливый плут, имел, конечно, фантастическую жизнь, фантастическую биографию, и то, что он написал, это, безусловно, это талантливое произведение. Он был талантлив и в прозе. Иван Выжигин – это интересный, сильный роман. Он был талантлив как журналист. Он писал, в общем, первые в России фельетоны и филологические очерки. Он был хорош как издатель. «Северная пчела» – его газета читалась всей России. И, наконец, он даже был отчасти пророком, потому что он написал такой художественный очерк о правдоподобной небылице. Это первая машина времени в русской литературе, где он написал явление 29 века, и там предсказал компьютеры. Так что, в общем, человек
потрясающе.
Не глупый. Я читал его также, его воспоминания, и поражался его памяти и его дотошности. Кстати, в этих воспоминаниях уже предсмертных он снова возвращается к Пушкину и говорит о том, что он был гениальным поэтом.
Ну, о взаимоотношениях с Пушкиным, видимо, неравномерных, которые в какие-то периоды были хорошими, в какие-то были совсем нехорошими, мы сегодня тоже поговорим. Ну, а сейчас давайте буквально через несколько секунд разберемся в его вот этой сложной плутовской биографии. Итак, Виктор, одни называют его подлецом, другие – приспособленцем. А вы очень точно, мне кажется, вот характеризуете его как действительно героя его же собственного плутовского романа. Так или иначе, жизнь его была очень сложной. Может быть, отправной точкой, первой сложностью было то, что он был таким польским дворянином, который жил в России. Вот давайте разберемся в его жизни, с чего все начиналось.
Ну, еще раз хочу сказать, что он, конечно, плут. И есть еще один аналог к этому плутовству, это Чичиков. Но если Чичиков скупал мертвые души, то наш сегодняшний герой скупал в основном таланты своих коллег, помещал стихи и их произведения в свою газету, наживался, и надо сказать, что в конечном счете стал богатым человеком и купил большое имение недалеко от нынешнего города Тарту. Вот. Что касается его начала, то это дворянин польский из родовитой семьи, обедневший сильно, потому что отец его участвовал в восстании, очередном, одном из восстаний против России, и был наказан сильно. Он разорился и в конечном счете явился в Петербург. В Петербурге он решил заняться военной карьерой, и как-то так у него все это продвигалось довольно успешно, и вплоть до того, что он участвовал в войне, русско-шведской войне, который он очень неплохо описал тоже в своих воспоминаниях. А потом, после тезисского мира с Наполеоном, что он сделал? Он пошел в наполеонскую армию.
Да, но я тогда... так понимаю, что до этого еще из русской армии его просто выгнали чуть ли не за пьянки. Или это не так? Где-то проскальзывала такая информация.
Дело в том, что вообще все биографы навешивали на него кучу ярлыков. Он был и пьяница, и развратник, и так далее, и так далее. Но когда читаешь его произведение, то, скорее всего, складывается картина тщеславного, одаренного человека, который все время примечает. Я таких сам знаю по жизни немало, и сегодня они такие люди есть. Это примечает, как вы относитесь к моим произведениям, любите ли вы. Если да, то я вас буду любить, и вы будете моим лучшим другом. А если нет, то прощайте.
То вы мой заклятый враг. Да, действительно, об этом многие пишут его биографы. Кстати, Вересаев вот весьма неприглядно описывает не только его характер, но и внешность.
Да. Он пишет он о том, что он какой-то... невероятной противной внешности был, и все издевались над ним. Он был такой толстый, обрюзглый.
Да.
Еще был молодым, а выглядел стариком. Он бы таким губошлепом был.
И безумно вспыльчивый, я так понимаю. И даже, чтобы успокоиться, пускал себе кровь. Вот об этом пишет Вересаев. Меня это, честно говоря, потрясло просто.
И Вересаев, и Греч тоже об этом пишет, его друг, с которым они тоже разругали. Был страшно жадным, был невероятно...
Злопамятным.
Я бы сказал, злопамятным, да, и более того, наверное, скупым таким человеком. Но при этом был обаятельный с теми людьми, которые ему были нужны. То есть, в общем, настоящий плуг, как и Чичиков. Вот то же самое можно сказать.
Так, но, ну вот, наполеоновская армия. Значит,
да,
сначала с русскими, потом с наполеоновской армией.
Он стал капитаном наполеоновской армии, воевал в Испании в 1811 году, обожал Наполеона и вместе с Наполеоном двинулся на Москву.
Очень странное поведение, я так вам скажу.
Да, ну он поляк, который считал, что Польша должна быть независимой. В то время он так считал, и Наполеон обещал полякам независимость, и у поляков была целая, условно говоря, с сегодняшним языком дивизия, которая, значит, пошла на Москву.
Но он покаялся за это?
Ну, дело
когда
в том,
уже стал русским патриотом.
Да, он действительно стал русским патриотом. Но все это было не так просто, потому что он, кстати говоря, не доказано, но он был кавалером ордена Почетного легиона, между прочим, как и я, так заметим. Но это не доказано. То есть нет подтверждения, он сам об этом говорил. Потом он вместе с Наполеоном бежал из России вплоть до Парижа. Кстати, переход через речку Березина, это был момент, когда он познакомился с Наполеоном. И некоторые говорят, что он его даже спас от плена, потому что он хорошо знал эти места с детства. Именно там было имение отца, а тогда это была еще территория Польши.
А, так вот, Виктор, а правда ли, что благодаря вот этому его французскому такому виражу он действительно прочитал огромное количество каких-то французских романов, книг, был в этом смысле очень образован, и это потом как-то помогло ему в его литературном творчестве, в том числе и вот
тут
в такой
вот
массовости?
Тут тоже непонятно. Некоторые говорят о том, что он плохо знал французский язык, другие говорят, что он знал его замечательно. В общем, еще раз на него вешали всех собак. Отмыть его очень трудно. Но когда обращаешься его к текстам, то поражаешься, что они замечательные. То есть я вот читал это с удовольствием. И воспоминания его, и фельетоны. И я понимаю, почему император Николай I был совершенно потрясен Выжигиным, потому что это такая литература, которая очень подробно описывает состояние разных сословий того времени. Очень красиво сделано. Но, с другой стороны, естественно совершенно, что это продажный, в кавычки, ставим роман, где герой предлагает читателям и автор вместе с героем поплакать над судьбой, повосхищаться какими-то ходами, поговорить о том, что все женщины, особенно польки, легкомысленные. Знаете, когда в то время грело мужчин. О, да.
Ну, то есть такие расхожие штампы, которые увлекают публику.
Расхожие штампы, которые, да. Вот почему Пушкин абсолютно был неправ, когда он в своей эпиграмме сказал, что это скучный роман. Это не совсем не скучный, но...
А давайте, кстати, вспомним, вот что говорил Пушкин.
Давайте припомним.
Вот в 1824 году он говорил одно.
В феврале 1824 года Пушкин писал Булгарину: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут быть и должны быть уважаемы».
А вот уже позже Пушкин сочинил очень едкую эпиграмму, которую тоже все литературоведы абсолютно цитируют. Давайте тоже ее вспомним.
Давайте вспомним.
«Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин. Беда, что скучен твой роман».
Ну вот здесь я должен... не согласиться с Пушкиным. Я редко, когда не соглашаюсь с Пушкиным, честно говоря, это мой настоящий любимец, вообще такая, знаете, звезда, которой я ориентируюсь. Но здесь он не прав, потому что, конечно, этот роман меньше всего скучный. Он легкомысленный. И вы знаете, вот я бы его сравнил с таким пивом. Ну вот открываешь бутылку, пива, да, и выпиваешь, оно кажется тебе вкусным, но потом оно быстро выдыхается, я имею в виду не в тебе, а так, как открытое пиво, и ты чувствуешь, что это сделано только ну, вот таким вот ходом мгновенного поглощения. А если
так, но ведь такая литература тоже должна существовать, правда?
Да, конечно.
И он сегодня ведь тоже хорошо и легко читается. Я тоже читала его, готовясь
согласна
к нашей программе.
Да-да-да.
И с большим удовольствием, в общем...
Ну, посмотрите, как он там описывает, например, жизнь польских евреев. Я просто зачитался.
Да-да-да, безусловно.
Потому что с такими подробностями, с такими красивыми ходами. И совершенно не ставит их ни вниз, ни вверх. Да? Он описывает, как есть. То есть есть какие-то вещи противные, но он об этом пишет, но он показывает, как они художественно живут, как это все красиво и интересно. Очень много интересного. И с другой стороны, конечно, это первый раз, когда русский роман рассчитан на все слои общества, потому что я себе прекрасно представляю, что этот роман может прочитать и дворовый человек, и Николай Первый.
Заговор классиков.
Виктор, но если не так страшен черт, как его малюют, то каков же он, ну, извините за такое сравнение, каков же все-таки тогда Фадей Булгарин, если мы отметаем вот все эти привычные стереотипы?
Ну, он был разный. Значит, 14 декабря 25 года, 1825 года он был на Сенатской площади и кричал вместе с другими «Конституцию». То есть он считал, что Россия может пойти более-менее европейским путем, не получилось. И тогда он осознал, что единственное, что можно делать в России, если не уезжать, то это работать вместе с правительством.
Но он... при этом он, извините, сдал Кюхельбекера фактически, потому что...
Не, он,
давайте
он
скажем еще о том, что он сотрудничал,
да,
да, с третьим
он
отделением.
Сдал, да, он сразу начал сотрудничать, потому что его заподозрили в слишком близких отношениях с декабристами, ну так же, как и Грибоедова, кстати, который был его близким другом.
То есть, попросту вообще, говоря, он начал писать, ну, если не доносы, то назовем это аналитическими записками.
Ну, Ань, дело в том, что некоторые современные литературоведы, которые как раз его пытаются реабилитировать, они говорят, что он не был доносчиком. Но они как-то странно рассуждают, потому что он дружил с Фоком, который был заместителем знаменитого Бенкендорфа.
Ну, кстати, самому Бенкендорфу он неоднократно тоже писал и записки,
да,
и письма.
И вы знаете, Фок у него часто обедал, и поэтому ему не надо было писать донос. Он мог в устной форме просто все рассказать, что он хотел. И я думаю, так и делал. То есть, на самом деле, по своей подлости он был невероятно чудовищный.
Но, кстати,
смотрите,
и даже
дальше
издана отдельно есть и книжка с его какими-то, ну, вот этими вот аналитическими записками, ну, а по сути тоже частично доносами.
Ну, вот смотрите, и потом он хвастался уже в поздние годы, что, например, все те письма на польском языке, которые были адресованы царским правительством, бунтовщикам, полякам в 30-31 году, это написано и им. То есть эти пропагандистские письма тоже, прямо скажем, довольно сомнительная история. Но что является менее сомнительным и, может быть, гораздо более любопытным для развития русской литературы, так это его газета «Северная пчела». Вот «Северная пчела», конечно, это была газета, которая пыталась в условиях довольно жесткой цензуры все-таки подталкивать Россию в сторону капитализма европейского, то есть предпринимательство, какая-то активность, торговля, промышленность. Вот это все там рекламировалось. И здесь Фадей Венедиктович, в общем-то, выступает в качестве такого прогрессивного либерала, который пытается в рамках правительственной программы Николая Первого все-таки чего-то добиться. Вот,
давайте вспомним отзывы некоторых читателей. Вот что писали современники.
«Булгаринские статьи в «Северной пчеле» читал я с всегдашним удовольствием. Кто и что не говорит, а толковито, умно, от души пишет Фадей мой Венедиктович. Мой милый, мой добрый, мой умный, деликатный, смышленый, разнообразный, аккуратный, светский, ловкий, деятельный, солидный, благонамеренный, примерный Фадей Венедиктович Булгарин».
Ну, вот такие были отзывы, при этом можно найти, например,
причем
свидетельство...
это совершенно неизвестный помещик, который просто вспоминает о этой газете. А вот еще один пример, который мне интересен, и я думаю, будет вам тоже. Это его размышления о железных дорогах. Был спор в России, нужно ли, не нужно. Но это было только начало железных дорог. И он, как действительно человек, который смотрит в будущее, и будучи совершенно других позиций, чем Белинский, который был просто фанатом железных дорог. Он тоже хочет, чтобы в России было как можно больше железных дорог, чтобы она стала огромным, большим, единым городом.
Давайте послушаем.
«Пусть на меня гневаются все противники железных дорог, но я твердо убежден, что это изобретение есть венец гениальности и самое верное средство к обогащению, образованию и усовершенствованию рода человеческого. Железная дорога и паровоз сокращают время и пространство, следовательно, раздвигают пределы жизни человеческой, сосредоточивая опытность, ум, пользу, разлитые на необъятном пространстве. Железные дороги сожмут Россию в одну компактную массу, сосредоточив все ее силы, сольют вместе все ее богатства. Железные дороги сделали бы из Петербурга и Москвы один город, которого предместьями были бы Астрахань, Одесса, Казань, Пермь, Рига и Варшава».
Ну что же, звучит вообще очень современно. При этом можно найти свидетельства его современников, которые говорят, что в своей газете он, в общем, за деньги опубликовал разные статьи, фактически рекламируя те или иные там товары, достижения и так далее, и что якобы это позволяло ему скрывать какие-то, значит, карманные расходы от своей жены, которая его совершенно тиранила, и вообще был он, оказывается, подкаблучником.
Да, вообще личная жизнь тоже непонятна. То ли его критики уж так вывели эту личную жизнь чудовищными красками и описали это, или это было на самом деле, но теперь мы знаем, что он женился на проститутки Елене Ивановне.
Немки.
В общем, она была немка, и у нее была мама какая-то совершенно чудовищная, злая.
То ли мать, то ли тетка, да.
Ну да, танты ее звали. То ли мать, то ли тетка, которая абсолютно жутко с ним обращалась, и он должен был даже прятать деньги, которые он зарабатывал вне газеты. И что самое интересное, он вообще просто фактически боялся своей вот этой жены проститутки, которая, к тому же, кажется, ему изменяла, опять-таки, по слухам, с кем?
С Грибоедовым. Но, опять-таки, недоказуемо и недоказано. Скажите, а кто вообще, скажем так, навесил все эти ярлыки на него? Ну, хорошо, ну, неприятный был человек, ну, подлый, но не он один такой.
Нет, ну, дело
когда
в том,
это
что...
произошло, в какой момент?
Я думаю, что он был прежде всего обижен на всю русскую литературу.
А за что?
От Жуковского до Пушкина, за то, что они его не брали в свой клуб литературный.
А почему не брали?
То есть они считали, что он газетчик, они считали, что он презренная фигура доносчика, что он, в общем, тот человек, с которым не надо общаться. Когда Пушкин однажды вместе с Дельвигом у него пообедал, Вяземский вообще был в полном гневе на Пушкина. Это было в 1827 году. Он говорил, с кем ты обедаешь, какой ужас. То есть, понимаете, они его не брали к себе. Ну, как вот мальчишки вот играют, а вот этого не берут. Почему не берут? Ну, потому что какой-то он губастый, противный,
неприятный. Ну, доносчик, с другой стороны.
Не
это тоже, в общем, повод.
Доносчик, ябеда, ябеда, да? Вот ябеда. Вот мальчишка ябеда, а этот плут-доносчик. Они разоблачили его, узнали, что он действительно доносчик. Это уже стало ясно в 29-м году, так это очертилось точно. И после этого они его стали травить. Тогда он стал травить и Пушкина. И тут произошла, конечно, та самая омерзительная борьба человека талантливого с гением, которая, конечно, всех озадачила.
И все же, если мы подытожим, в чем его заслуга перед русской литературой? Какова его роль вот в этом заговоре классиков, о котором мы говорим в цикле наших программ?
Ну, еще раз надо сказать, что русская литература – это же не просто только солнце в виде Пушкина. Значит, должны быть какие-то тучи, должны быть громы молнии, должен быть подвал и должен быть рай и ад. Так вот, в этой преисподней жил страшный человек Фадей Булгарин.
Страшный, но талантливый.
Страшный, но талантливый. Яркий, внимательный к деталям жизни и любитель доносить и общаться с тайной полицией. И одновременно тот человек, по книгам, которую мы воссоздаем быт того времени И надо сказать, мы обязаны ему тем, что знаем лучше ту эпоху. Так что скажем спасибо, Фадей.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, и это была программа «Заговор классиков».
«Заговор классиков».